Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева, и матушка Ника. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Тему сегодня хором заговорили. Можно, кстати, так и оставить на программе, так хором и отвечать. У нас сегодня такая тема, мы, может быть, высоко взяли, но мне кажется, она такая всеобъемлющая, очень актуальная и, на самом деле, очень жизненная. Вера и верность – однокоренные слова, которые друг друга поддерживают, не знаю, перекликаются. Отец Дмитрий, вот ты очень трогательно рассказал до эфира про то, как в начале Великого Поста мы все стояли, или кто-то дома читал канон Андрея Крицкого, да, сложнейшее, на самом деле, произведение, епископ Крицкий Андрей, он был необычайно образованным человеком, и в этот канон он поместил такое количество своих знаний, то есть когда еще евангельские идут слова, как бы ассоциации, да, мы еще все понимаем. Дальше я каждый год все равно лезу, напоминаю себе, о ком речь, собственно, идет. И тут как раз идет очень часто речь о верности, в том числе о супружестве. Вот. И ты сказал, что у тебя какие-то были вот новые мысли именно вот в этот пост.
Ну вот когда так случилось, что ну, на протяжении уже многих лет приходит Великий пост, он, как зима, приходит всегда внезапно для христианина, для христианской души, хотя к нему,
снег, да?
Да, хотя к нему есть подготовительная неделя, но тем не менее он как-то раз накрывает тебя. Вот, но тем не менее,
точно,
вот именно почему-то в этом году, вот читая канон Андрея Крицкого, как-то первый раз, что ли, вот за все это время я вот по-настоящему его пропустил через свое сердце. Вот, а учитывая, что канон, он соткан из образов, да, которые нам дает Андрей, преподает образы Ветхого Завета в первую очередь, и, конечно, упоминание постоянно, отсылка ко Христу, да, и это разговор с душой, которая не соблюла именно верность во многих аспектах. И плачь об этом, что вот душе моя, ты должна была сделать так-то, так-то, не сделала, уподобилась это тому-то, тому-то, да. Вот, посмотри, как сделал Давид, например, да, и там был устрелен стрелой прелюбодейства, но при этом он покаялся, а ты не покаялась, душе моя. И вот, вот этот вот плач, постоянный плач такой, да, что вот человек, исходя из вот этих вот образов, должен обратиться непосредственно к Богу за исцелением. И вот получается таким образом, что верность Богу, она одна из основополагающих таких моментов вообще верующего человека, конечно, христианина. Потому что без веры и без верности Богу нету спасения. И это, оказывается, касается напрямую отношений, когда мы находимся в браке. Вот потому, почему? Потому что очень много образов, да, которые преподают и дает Андрей, божественный Андрей в своем каноне, это образы, связанные в том числе и с изменами, да,
вот. С осквернением.
Да, с осквернением, да, там, с блудными грехами.
Да, да,
и
да.
Вот эта тема, она повторяется, потому что, согласно Священному Писанию, да, блуд, например, рассматривается и в Ветхом Завете, да, это как именно измена Богу, то есть народ Израиля, да, что отступает к языческим обрядам, и через пророков Господь их пытается как-то привести обратно через слова пророков, и вот блуд и измена, то есть измена Богу, звучит таким неким рефреном в словах пророка. И как раз Андрей Крицкий, он говорит о том, что вот он к душе обращается, ты именно блудодействовала с такими-то, как эти. Но я сейчас не буду приводить образы.
Мы все их...
Да, канон громадный, великий он поэтому называется, да, поэтому вот так вот я думаю, что если мы с вами, как верующие люди, семейные люди, находящиеся в супружестве, вот эти образы пропустим через себя, наверное, мы должны все-таки понять, что, оказывается, и верность Богу, и верность друг другу – это вещи соединенные. Наверное, так.
Да, это на самом деле тема такая очень, она прямо, она не только созвучная, она взаимосвязанная, потому что живая вера, когда ты понимаешь, что Господь рядышком, что Господь слышит тебя, что Господь, Он присутствует в твоей жизни, оно, конечно, подогревает верность, верность в первую очередь Богу, когда ты понимаешь, что Господь, Он... Ну вот, знаете, когда любишь кого-то, то ты очень боишься этого человека потерять, огорчить. И вот такая же ситуация с верностью Богу. То есть если ты хотя бы раз почувствовал близость Творца, да, присутствие в своей жизни, то потом это очень боишься потерять. Очень боишься потерять вот эту тоненькую ниточку с Творцом. Наверное, это высокая планка, да, вот, но каждый из нас, приходя к вере в этой жизни, да, он, наверное, вот чувствует в своем сердце, что это Господь его позвал. То есть вот это вот чутье, оно у всех есть, иначе бы мы не были верующими людьми. И вот, смотрите, потерять вот эту связь внутреннюю, это для искренне верующего человека очень страшно. Кстати, святой Андрей, он об этом и говорит. Он в каноне просто вот это просто слышится. Вот, что он плачет и страдает, что он потерял связь с Богом в первую очередь.
И ты такой слушаешь и думаешь, ну ничего себе, если епископ Андрей, божественный Андрей потерял связь с Богом, то что ты вообще тут делаешь? И часто накатывает такое чувство даже, ну, вот честно говоря, в какие-то моменты даже до уныния, потому что, вот не знаю, у вас такая очень целостная история вашей семейной жизни, а вообще очень большое количество людей, которые слушают, из них же первый есть МАЗ, провели бурную юность, много накосячили в этой жизни, да, ну, простите за этот подростковый сленг, вот, и как бы вот не дойти, вот, так сказать, до края уже отчаяния, потому что, я говорю, если такой святой человек написал вот этот душераздирающий, да, канон, на котором мы все иногда и плачем, да, и понимаю, как нам далеко до такой высоты, и, ну, и в то же время, может быть, это какая-то помощь. Еще я хочу сказать, что хорошо тем, кто, ну, первый раз и навсегда, вот так сказать, дал обет друг другу, если мы говорим о супружеской жизни. Вот так, к счастью, произошло в вашей чудесной истории, вот матушки Ники, отца Дмитрия, по-моему, вы оба были верующими уже людьми, да, когда встретились, и, к сожалению, не у всех так получилось. Вот вы ведете супружеские встречи, да, которые семьи приходят к вам в кризисном часто состоянии, в состоянии выгорания, на грани развода и так далее. Об этом мы говорим в программах. Но вот есть ли такие случаи, когда, так сказать, светская психология какая-то, ну, неправильная, не будем мы на психологию гнать, не, такая... популярная психология, вот у вас кризис, да, может быть, как-то вот изменить друг другу, сравнить будет, чем, может, драйв какой-нибудь придет, бывали такие ситуации?
Да, вот буквально вот недавно совсем получилось так, что с какой-то периодичностью вот несколько семей, вот, наверное, матушка, не знаю, не даст соврать, около 4 как-то вот они попались.
Да, за последний месяц,
да,
наверное.
И причем все, можно сказать, как вот врачи говорят, с одним и тем же диагнозом духовным. То есть начался кризис, и люди обратились к светским психологам, которые им посоветовали друг от друга, ну, так сказать...
Отдохнуть,
развеяться, погулять, якобы для укрепления их каких-то там...
Но это не просто светские, это какие-то были все-таки очень странные психологи. Ну, вот, честно, вот, не хочется прям называть их психологами.
Ну, по крайней мере, вот эти люди уже, да, которые попали к нам, они об этом говорили.
Угу. Вот, то есть, мы не будем как бы осуждать всех психологов, все люди разные, но вот такая ситуация...
Вообще не будем осуждать психологов, мы осуждаем сам совет, который...
Сам подход, да.
Да, сам подход, да.
И вот как ни странно, вот, причем, ну, в силу вот моей последней занятости на приходе вот в этот месяц, так как мы ведем эту программу, и центр у нас «Диалог в семье», они обращались непосредственно к матушке Нике, ну, или там на программу записаться, или как-то вот что-то с этим сделать, да, вот с их состоянием. Почему? Потому что, честно говоря, люди в таком плачевном состоянии оказались, что там уже, знаете, вот из-за как раз нарушения верности друг другу, вроде бы казалось, ну, сходили налево, потом они могли там и прийти, может быть, где-то и покаялись, поисповедовались и так далее, но след вот этих измен же остался, и мне так показалось, ну, матушка Ника, она более, так сказать, мягкое определение дает, да, но мне показалось, что даже у одной пары там уже даже началась психиатрия, то есть там уже, ну, вот впоследствии вот этого, что там уже надо обращаться к специалистам другого профиля, чтобы просто их вот сбалансировать. Вот, поэтому это вопрос о психологах, о психиатрах. Специалисты нужны.
Специалисты нужны друг другу.
Да, правильные. Вот, но тем не менее, что вот сам подход, он оказался для вот этих семей плачевным.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника. Матушка хотела рассказать про эти кризисные, прямо
скажем, ситуации. Здесь такая ситуация была, что действительно тут, наверное, ни для кого не секрет, что во всех журналах, особенно во всех там интернет-программах и так далее, к сожалению, это все цитируется, это все предлагается, говорится о том, что это все нормально, и что ничего не будет, и что это все будет хорошо и весело. Но, знаете, если смотреть с духовной точки зрения, то любой грех, он сначала кажется очень сладким, а в результате оказывается очень и очень горьким внутри. И те люди, которые к нам приходили, значит, вот было странно, что у них примерно одна и та же была ситуация. То есть мужья, когда у них какие-то возникали нестроения, они обращались действительно, вот, ну, бывает такое, что психолог психологу рознь, да, и вот посоветовали мужу пойти и развлечься. И что самое страшное, да, что человек, как бы вот одна из семей пришли. Муж сначала ушел, вроде как был на стороне, да, и потом предложил своей жене. И вот женщины, они, которые приходили, плакали, они говорили о том, что они очень долго на это не соглашались. Но самое страшное было, когда оба уже согрешали и понимали, что, ну, теперь ехать дальше некуда. То есть они уже остались... Ну, там не то, что разбитая корыта, а там разбито все вдребезги вообще полностью, семья уничтожена. И вы знаете, я, с другой стороны, я, знаете, просто удивилась, наверное, и восхитилась решимостью этих людей. То есть они каким-то чутьем, какой-то интуицией, они понимали, что дальше им может помочь только Бог. И вот они шли в храм. Уже, знаете, вот, знаете, это даже не шли, они туда фактически, вот, превозмогая какие-то жуткие трудности, они туда приползли за тем, что, Господи, ты можешь только сейчас вот эту ситуацию разрешить, больше, наверное, никто. И, ну, конечно же, там были и взаимные обвинения, с чего это началось, там и были взаимные обиды, которые, значит, не хотели друг другу прощать. И, конечно же, уже вот эта вот обоюдная измена, да, которая очень страшна, и при этом изо всех сил, да, старались люди, что они как бы поняли, что они огромный какой-то вот дар потеряли. Mm-hmm. Они потеряли то, что имели. Вот, и, ну...
Ну, я бы сказал, тут даже не то, что потеряли, а когда человек вот, вот эти красные линии начинает переходить, он это расплескивает. Вот Бог наполнил
супружество сосудом, наверное,
сосудом
слово,
благодати, да, которая, вот этот сосуд вот с водой, сперва с водой, который должен стать крепким вином, да, по мысли евангельской, да, чудо на Господа Иисуса Христа на браке в Кане Галилейской. Да, то есть мы же наполняем вот эти сосуды каменные, да, иссохшие водой, это наши дела, наши поступки, вот, а далее вот эта крепость вина, она набирается с годами. Вот, и оказывается, что бывает...
И при помощи Господь, получается,
да,
притворяет это дело в вино.
И люди вообще не, часто вот, человек вообще не понимает, что такое дар супружества, супружеских отношений. Вот насколько это вот надо ценить. Я даже могу вот сказать, ну, сейчас вот мы, если об образу говорить, Ань, то мы смотрим вот даже сейчас современные наши даже хорошие сериалы, угу, русские, да, российские. Вот, вот сериал, где там показаны там брутальные мужчины, да, которые там совершают подвиги, делают там какие-то вот, спасают людей, ну, то есть вот так, так далее, так далее. Смотришь, касаясь, что касается там отношений именно в семье, в супружестве, там все развалено. Или изначально измены показаны, неверность друг к другу и так далее, и так далее. Оказывается, что образ-то не создается положительный супружества и семьи. Соответственно, вот если мы касаемся, как ты вот сказала, о людей, которые там вот в начале пути согрешили, потом еще, или вот то, что касается, вот то, что, с чем мы сталкиваемся, оказывается, это тоже очень важно. Какими человек напитывается образами? Если это уже внедрено как идея с экранов, с интернета, с телевидения, с журналов, на что опереться? То есть верность как категория, она не рассматривается. То есть можно что? Изменить, уйти, мне стало плохо, да, мне стало некомфортно с тобой жить, да, я пойду на сторону, потому что я там, ну, любовь потерял или еще что-то расплескал, ты мне там любовь не даешь, ты там, ну, не знаю, вот разбросанные носки, незакрытые тюбики, ну, все что угодно, то есть быт, да, начался, как матушка сказала, претензии, обиды и так далее, пойду-ка я там, где легко.
Угу.
А ведь супружество и наполнение водой сосудов, это же труд определенный, а трудиться-то что-то и не хочется над этим, да. Ну, потому что надо все легко пройти. Ведь что, как мы уже много раз об этом говорили, ведь брак – это же легко, это же комфорт в первую очередь.
Ну да, да, да. Ну, я бы хочу, прошу прощения, матушка, прям три копейки свои оставлю. Просто отец Дмитрий сказал про кинематограф. Да, я как раз так посматриваю, вот как пишут сценарий сейчас, вот это все, и я понимаю, что на самом деле очень сложно снять смотрибельное, да, как говорится, кино про вот что-то положительное. Должен быть обязательно конфликт, там какие-то падения. Я думаю, что можно. Вот просто я тоже вот в раздумье о том, как вот можно там написать сценарий, например, к фильму, вот, который бы выводил к образу семьи, да, верной, счастливой семьи.
Вот, к сожалению, вот, как говорят, этого контента у нас не хватает, да, с точки зрения вот правильной идеологии. Но когда мы, например, смотрим на наших, ну, сказать сейчас, оппонентов, не оппонентов, ну, людей из-за границы, на то, что делают они. Вот, например, берем мы католическое кино, христианское и протестантское. Ну уж, вот сказать, сравнить... Нам, так сказать, до них далеко, серьезно, да, потому что вот у них есть целый пласт кинематографа, да, фильмов, да, где, так сказать, показаны именно положительные образы.
Угу.
И вот можно относиться... Вот я что хочу сказать. С точки зрения верности и борьбы за верность. Я много таких фильмов могу назвать, как люди боролись и борются там, вот, по крайней мере, образ создан за супружество. И оказывается, что это на уровне государства, на уровне страны можно это все сделать, если захотеть. Вот, то есть вкладывать деньги в эти истории, можно эти образы задавать положительные. Вот они, например, да, это делают почему-то, а у нас вот этого не хватает.
Ну да, это, кстати, вот такой фильм хороший, это можно прямо вот сказать, да, тоже вот в силу перевеса, да, вот они, есть такой фильм «Огнеупорный», старый протестантский фильм о том, как вот семья пожарника и как они преодолевают трудности. Это очень интересно. Там
да, вы мне посоветовали,
пошагово,
я посмотрела с удовольствием.
Да, пошагово можно
смело
посмотреть,
можно,
как преодолеваются трудности.
Замечательный фильм «Военная комната» или «Комната войны» она называется, да, где тоже там супруга молится Богу в основном, основной рефрен о том, чтобы Бог дал благодать мужу, то есть она молится как бы не за мужа с точки зрения «давай меня там полюби» и так далее, чтобы вот благодать вернулась в семью. И кажется, с одной стороны, вот это кино, оно такое для нас, ну, православных людей, которые воспитаны в духе там святоотеческой традиции, Андрея Крицкого, вроде бы это вот наивно что-то такое, да, но оказывается, как это вот, вот ты понимаешь, как этого не хватает нам. Почему? Потому что у нас... Есть замечательное наше русское кино, там советское даже кино, можно там найти образы. Например, вот фильм с Гундаевой про Скурим «20 лет спустя»,
да? Да, замечательный
фильм. «Многодетная мама». Ну, замечательный образ.
Да, правда.
Но почему его не транслируют? Почему таких фильмов не снимают?
Да, он как
сейчас
бы без такого подтекста религиозного, но он просто классный для...
Да, да, совершенно. Да, оказывается. А это же создание образа. Вот о чем Андрей Криски говорит, вот «я потерял эту благодать». Я изменил тебе, Господи, вот с тем-то, какая-то этот, восстанови меня. Вот, и оказывается, вот, если мы все время об образах говорим, это очень важный момент. Без образа преподанного, ретранслированного, усвоенного мы не сможем никому ничего объяснить. И даже, понимая, вот если касается кинематографа, у нас тоже есть хорошие фильмы сейчас, да, они есть у семьи, но... Вот все это как бы рассматривается все-таки через некую какую-то вот призму греха. То есть человек совершил какой-то грех.
Потому что нужен такой вот поворот.
Вот, он пришел в раздрызганном состоянии в храм, ему помогли. Ну, например, девушка не совершила там аборт, потому что там пришла в храм, священник ей занялся и так далее, и так далее. Но лучше же говорить о том, что вот этого греха не совершилось. Не совершилось. То есть профилактика не совершился. Почему? Потому что вот человек остановился, да.
Ну да,
не
есть
изменил,
душераздирающий фильм
изменил,
про аборты, кстати,
да,
сказать.
Не изменил.
Но
то есть,
там вот да. Прям на разрыв аорты. Ага.
Вот так вот. Вот
ну, знаете, вот давайте вернемся. Вот мы начали с того, что к нам приходят такие семьи, да, и они именно что приходят вопреки, когда уже все разбито, все расплескано. И все-таки человек понимает, что кроме Бога ему никто помочь не может. Вот. И как раз разговор-то начинаем мы с того, что, чтобы оба супруга они повернулись к Богу. Если между супругами не стоит Господь, то между ними обязательно встанет другой, противоположный ему. И этот противоположный будет разрушать семью до конца. Вот первое, что просим как раз таких супругов, это вспомнить о том, что между ними должен стоять Господь, между ними должен стоять Господь Иисус Христос. Просим начать молитву кратенькую друг за друга. Вот это вот замечательная молитва Амвросия Оптинского, когда ты молишься: «Господи, помилуй мужа моего», там, например, Александра, «и помилуй меня святыми его молитвами». Молитва кратенькая, но она очень действенная. Даже если ты понимаешь, что молитвы мужа там, или жены, они в данный момент совсем не святые, да, вот, но Господь волен все исправить. Вот, и дело все в том, что если даже в этот момент молитва с твоего супруга не святая, да, если, ну, ты уже вручаешь как бы его в руки Божьи, и Господь, он же видит все от начала до конца. Кто знает, что будет в конце жизни у каждого человека? Вот этот вот момент, с чего, ну, как говорится, что вот первый шаг, который можно начать, с чего надо начать? Вот, потом, конечно, предлагаем приехать вот к себе на программу «Диалог в семье», и там уже супруги, именно что они очень, так скажем, последовательно, они прописывают свои отношения, учатся выстраивать диалог, который потерян, вот, и учатся при этом беспрерывно общаться, преодолевать какие-то моменты, общаясь с Богом, то есть обращаясь к молитве. Вот это, наверное, так скажем, вот что можно сказать.
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и матушка Ника, у микрофона Анна Леонтьева. Семейный час продолжится через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час продолжается на радио «Вера». С вами по-прежнему Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево. И матушка Ника, тема нашей сегодняшней программы «Вера и верность». У меня такой личный вопрос к паре, отец Дмитрий, матушка Ника. Вот ваша семья создалась очень давно. Сколько вы вместе, напомните нам?
35 лет.
35 да. лет. Вот, и вы оба молодые, красивые люди, и наверняка на этом пути встречались тоже какие-то искушения. Простите за этот вопрос.
Ну, совершенно как бы хороший вопрос такой, потому что, конечно, кажется иногда, что вот мы так, как наши друзья смеялись, да, вот вы выросли, значит, сразу поженились, и все у вас было хорошо и счастливо. Нет, каждая семья, она всегда преодолевает испытания, искушения. Этого, ну, не надо даже бояться, как бы, потому что, ну, Господь, он же каждое испытание, оно нам дано для того, Господь их посылает, чтобы быть, как бы, нам преодолев их, быть только сильнее, вот, чтобы лучше понимать крепкую руку Господа, который, вот, за которую надо взяться и держаться. Ну, что могу сказать? Вот мы когда только-только познакомились и поженились, отец Дмитрий, он тогда занимался тяжелой атлетикой, был такой атлетического телосложения молодой человек с ярко-рыжими волосами.
Мы все еще видим впоследствии этих занятий.
Причем такие волосы ниже плеч, на волосы просто они такими крупными кольцами. Вот я занималась конным спортом тоже, достаточно, так скажем, внешне мы выглядели очень хорошо, и с нами совершенно спокойно как бы вот пытались познакомиться и девушки, и молодые люди, вот, а общаться с, ну, как бы и с девушками, с молодыми людьми мы спокойно могли вступить в разговор. И вот незаметно друг для друга мы вдруг поняли, что мы страшно ревнуем друг друга, страшно просто. То есть вот, вот это вот чувство ревности, да, которое разъедает изнутри, как кислота, которая вползает в сердце, ты даже не успеваешь заметить, когда оно появилось, и, в этот, и ты, вот, вот это вот недоверие друг к другу и чувство ревности. Вот, я помню, как, а причем после того, как это входит, да, в жизнь, вот это недоверие, да, это же начинаются, соответственно, и какие-то раздражения, и скандалы, это все, туда все, целый букет входит в этот момент.
И даже вот получается, потом это на уровне помыслов начинает работать.
Да,
вот,
совершенно верно.
А то есть зацепляют себя, да?
Ну, конечно,
ребятки-то.
Да.
То есть, да, конечно, то есть там да. помыслы, даже чего нет, ты начинаешь додумывать за другого человека то, что там, то, чего он не совершал, то, чего он никогда не делал. Вот, и я помню, как мы пришли к... Сейчас он уже схемонах Силофиль, а тогда он был иеромонах Филарет Оптин. Мы связаны, слава тебе, Господи, вот благодарим Бога, что мы связаны с Оптиной пустынью. Получается, что буквально вот мы в январе месяце повенчались, а в августе месяце того же года отец Дмитрий уже служил на Оптинском подворье, и в Останкино служил звонарем. И вот с этой серьезно такой разъедающей ревностью мы пришли на Оптинское подворье и обратились к иеромонаху Филарету, на что батюшка, он очень такой был трогательно переживающий за того, кто к нему пришел. И он нам посоветовал друг другу рассказывать все до помыслов. Представляете, вот все, о чем ты... Ну, фактически, это исповедь перед друг другом. Угу.
Я бы... Можно сказать, такая совместная.
Да, скажу, совместная, да, исповедь. То есть, знаете, это очень такой, скажем, момент, ну, конечно же, выстраивается доверие, но это... Очень тяжело. То есть я бы не всякому посоветовала это делать.
Посоветуйся с духовником.
Да, только-только под присмотром.
Нет, конечно, вот, да, нет, для нас это вот, ну,
для
сыграло
это
положительную
было...
роль, но потому что, во-первых, он еще четко подошел к этой проблеме, не стал там куда-то залезать сам, а мы фактически, ну, вот то, чем мы сейчас, как бы вот, ну, это такое было прописано в дневников, и друг другу, да, мы делились, вот опыт деления вот этот очень, вот со своим состоянием душевным, там, на уровне чувств, помыслов, да, вот как раз сыграл положительную роль такую в наших отношениях, и как-то вот это стало уходить. Ну, конечно, мы все-таки не старались повода все равно к ревности давать, потому что там такое было внешнее воздействие, да, часто бывает. Ну, с точки зрения, кто-то там знакомился, ты с ними знакомишься. Мы же все молодые.
Да, да, да. У вас большой круг общения.
Да, большой круг общения, все молодые, все, так сказать, здоровые, живые, да, и вот поэтому, ну, вот для нас это сыграло положительную роль. Вот. Ну, конечно, это и молитва. Да, и причастие совместное, это... ну вот.
То есть литургия. Вместо отдаления получилось, что вы очень сблизились.
Да, да, это, знаете, да, как вот пророк Иаков говорит, да, что признавайтесь друг другу в проступках. Признавайтесь друг другу в проступках, да, и молитесь друг за друга. Вот в тот момент это прям для нас было такой вот палочкой-выручалочкой. Вот, и нам это дало потом максимальное доверие. Кстати, еще могу сказать, что очень много мы почерпнули из дневников царской семьи. То есть мы дневники царской семьи, мы об этом говорим, мы еще знали и читали их еще задолго до их канонизации. Наш близкий друг приносил из Ленинской библиотеки вот эти вот копии, да, которые он писал первую книгу о царской семье, и он приносил копии вот этих листов.
Ну, такие выдержки.
Да, выдержки. Были. И некоторые. Мы, читая тогда еще дневники царской семьи, мы на самом деле поняли, во-первых, что они святы. Я об этом говорила, и я могу это повторять, а потом мы очень хорошо как бы почерпнули вот эту вот верность друг другу, что бы с ними ни происходило. То есть, когда люди были верными друг другу, да, они просто до смерти, они настолько друг другу доверяли, они настолько друг друга поддерживали, и мы прям зачитывались вот этими вот дневниками, и, конечно же, пытались, ну, что мы могли тогда воспринять, это с годами как бы еще более ты воспринимаешь, да, но тогда, насколько можно было воспринять, мы старались почерпнуть вот эту нужную нам информацию.
Отец Дмитрий хотел что-то прочитать, нет?
Ну, вот, да, мы такие...
Зашуршали страницы.
Поэтому... Да, мы такие вот принесли с собой выдержки из этих дневников, но это книга вот о семейной жизни Александры Федоровны. Вот, и как раз я хочу вот, может, цитату. Ну, она писала со стороны женщины, как она смотрит, да, на образ жены, на образ женщины. Вот, верной жене не нужно быть... ни мечтой поэта, ни красивой картинкой, ни эфемерным созданием, до которого страшно дотронуться, а нужно быть здоровой, сильной, практичной, трудолюбивой женщиной, с способны выполнять семейные обязанности и отмечены все-таки той красотой, которую дает душе высокая и благородная цель. Вот.
Так странно услышать вот это выражение «мечта поэта», да, из уст императрицы. «Мечта поэта», да. Это же такой современный очень образ.
И еще вот один тоже так, ага. такая цитата. Вот первым требованием к жене, то есть она говорит о себе в первую очередь, да, первым требованием к жене является верность, верность в самом широком смысле. Вот как она ее понимала. То есть сердце ее мужа должно ей доверяться без опаски. Абсолютное доверие – это основа верной любви. Что еще можно, ну, больше сказать? Абсолютное доверие – это основа верной любви. И как раз потеря доверия, вот идет трещина там, вот поэтому, так сказать, как говорят, фронтир, вот этот разлом, разлом, когда потеря доверия, а у нас, когда мы проводим программу, у нас есть вот эта тема доверия, недоверия друг к другу. Доверие – это очень хрупкая вообще вещь. Ну, даже в жизни, да, когда доверие даже просто чужих людей, оно зарабатывается очень долго, да, так сказать, ну,
да,
с трудом.
Да, ты можешь его зарабатывать много лет, а потерять...
Да, а потерять за одну секунду. Минуту. Вот за одну секунду, и оно потом, пойди его восстанови. А что вот касается, опять же, измен, да, это... Скажите, вот о чем мы говорили в начале, да, но это же как раз, это не то, что там уже потеря доверия, это, так сказать, вот это же рушится целый мир. Вот супружество – это как ядро, да, и вот когда идет измена друг к другу, или с одной стороны, неважно, да, разламывается вот этот жизненно важный орган мира вообще-то. Вот что такое образ супружества? То есть мы в одной из передач говорили, что, да, есть образ будущего, да, и этот образ будущего может быть не сохранен. То есть в поколениях, в семье, да, когда вот разводы, там уже есть дети, которые наблюдают эти разводы. И это история с продолжением, которая коснется не только супругов, а коснется целый род и поколения, которые потом могут, оказывается, вот этот образ будущего не воплотить. Вот, потому что будут потеряны целеполагания, оказывается, ну, вот просто не сохранили верность, оказывается, друг другу. Ну, вот всего не всего, ну, так друг от друга погуляли, сходили на сторону.
И не покаялись.
И не принесли, очень важно, покаяние, да, потому что не принесли плоды покаяния. Вот, и интересно, что если вот мы обратимся, опять же, к канону Андрея Крицкого, да, идет Великий пост, там эта дверь не закрыта в каноне, понимаете? То есть мы должны...
Что значит, прости?
Не закрыта в каком плане? То есть там есть выход какой? Выход во Христе, в покаянии, вот о чем, Ань, ты говоришь.
Ага, ага.
И, да, именно в покаянии, в каком плане? Даже если вот человек может быть в любых грехах валяться, в любых, да, как в каноне сказано, в колу, да, каляхся, да, душа каляхся, то есть в колу мы валяемся духовным, то, оказывается, тоже есть выход какой? Принести покаяние, начать вот это восхождение. Но без Бога это сделать невозможно.
Я вот. Хочу, знаете, вот вспомнить нашего любимого Евгения Андреевича Авдеенко, его беседу с старшеклассниками, которые тоже, по-моему, вспоминал на радио, как старшеклассники задали ему вопрос, а что это ваш Бог такой строгий, что как-то типа погулять нельзя? Вот, и он опустился, так сказать, на уровень их, и с этого уровня стартовал, то есть он в этот момент сказал, или я не буду, сам себе сказал, или я не буду педагогом никогда, или я все-таки постараюсь сейчас ответить на этот вопрос. Вот, и он, ну, рассказал вот про то, что мы знаем, вот это вот, когда люди вступают по молодости там или по неоцерковленности или еще почему-то друг с другом в интимные связи, так сказать, безбрачные, то образуется такая целая сеть, где все люди как бы связаны между собой. Вот у этого мужчины там было 5 женщин, и следующая женщина связана с этим. Ну, вот так вот ком нарастает вот этой такой блудной сети, и вот подросткам он сказал следующую вещь. Для того, чтобы выбраться из этой сети, нужно найти специалиста, который сможет отрезать все невидимые связи, что вас опутали. Этот специалист должен был пройти специальную подготовку, иметь инструменты, чтобы вас буквально из этой сетки вырезать. Этот специалист кто? Какая бабка? Нет, я вам точно говорю, что бабка вам не только не поможет, а хуже сделает. Ну, это, видимо, дети отвечают.
Конечно, священник, он имеет власть от Бога эти греховные связи резать. А как называется операция, когда от вас отрезаются грехи, исповедь? Ну, то есть он таким вот подростковым языком буквально объяснил детям очень наглядно, как их вырезают вот из этой сетки.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцево, и матушка Ника.
Да, еще хочется сказать, что вот когда, ну, вот так вот, ну, обращаются люди и говоришь им, что действительно, если повернетесь к Богу, то Господь может даже вот, как сказано, да, если даже одежды твои там, как пурпур, да, как снег убелю. То есть Господь, Он может на самом деле любую ситуацию действительно повернуть таким образом, что люди могут вернуть себе. А причем мы, знаете, еще интересно, что у нас вот есть соведущая пара, да, которая нам помогает вести. Там же
на
у нас
встречах, да?
На диалоге, да, у нас же никто про себя ничего не рассказывает, кроме нас и ведущих, которые нам помогают. И вот они свидетельствуют о том, что они, у них был такой тяжеленный момент в жизни, когда они фактически изменили друг другу, разошлись, а потом они нашли в себе силы с Богом соединиться. И они свидетельствуют о том, что вот эта вот любовь, которую они имеют сейчас, она у них, ну, они даже, вот знаете, как-то говорят, что мы вот только сейчас, пройдя вот такие страшнейшие испытания, мы поняли, насколько вот Господь может вот этот дар любви не то что вернуть, а его как бы и приумножить. Вот. А я еще, знаете, когда опять-таки вот к царственным мученикам обращаюсь, насколько же у них была вера в Бога высокая, да, насколько они понимали, вообще-то говоря, кто податель всего. Я говорила уже, наверное, еще раз повторюсь, что ну, царь Николай, он знал, что его семья умрет вместе с ним. И наверняка царица Александра знала это тоже. Вот, и насколько они все равно как бы были, они старались, вот знаете, максимально потрудиться Богу, да, независимо от того, что бы с ними ни происходило. Вот, несмотря на то, что была страшнейшая клевета на них, что их не понимали, что как бы воспринимали некоторые такие их действия там, как чудачество, да. Вот, ну, это же мало кто из очень высоких особ, да, вот, мог пойти в госпиталя, да, и там, а ведь царица, она вместе с царевнами, они ходили в госпиталь, они
да,
там...
читаешь эти письма, какая, да. Которые она пишет, да, императору Николаю, и вот сейчас я пойду, там приехала да, партия да, раненых, девочки да. Сегодня без меня обошлись и так далее.
Да, то есть ты смотришь, то есть перемешано, как бы, там и вот они как бы служили людям, прям вот во всех они перевязывали раны, они обрабатывали гнойные раны, они трудились наравне вот с простыми санитарками, вот, а они старались этим людям помочь, как могли. Они учили этому своих детей, они не чуждались вот этого горя людского и старались помочь, чем можем, тем, как говорится, при жизни поможем.
Я даже хочу вот ее зачитать, опять же, образ женщины, вот, может быть, для многих женщин это тоже такое некое подспорье вообще в отношениях там. Вот женщина, чье сердце не трогает вид горя, которая не стремится помочь, когда это в ее силах, лишена одного из главных женских качеств, которые составляют основу женского естества. Это тоже, кстати, вот к верности, да, вот, потому что вот она так это понимала, да. То есть женщина наделена даром сочувствия, деликатности и умением вдохновлять. Вот, оказывается.
Вот как.
То есть это тоже такой путь к верности, потому что часто бывает таким образом, вот о чем матушка говорит, что вот они были верны друг другу, разделяли груз забот. Вот она об этом пишет, что супруги должны разделять груз забот друг друга. А получается так, что вот эти наступают в семье кризисные ситуации, да, связанные уже потом, которые перерастают в измены, это тоже есть такой процесс атомизации, да, то есть это моя сфера деятельности, это твоя, все, вот мы занимаемся только тем, вот, своими хотелками, вот. А, к сожалению, современный мир на это настраивает. Ну, мы часто об этом говорим, будем повторять это. Вот, наше комфортное житие, наш эгоизм и так далее, и так далее. Все же оттуда. Ноги растут оттуда, да, из страстей. Вот из страстей. Вспоминаем канон Андрея Крицкого, да, любострастными стремлениями. Вот, эгоизмом, да, то есть все, человеческий организм поражается духовный, а если он поражен в семье, и в семье семья и супруг, и супруга, муж и жена не хотят с этими вещами справляться и не помогают друг другу возрастать, то оказывается, ну, а как тогда можно что-то выстроить? Какие отношения? Какая может быть друг другу верность? Вот. И верности Богу не будет, потому что если мы Богу доверяем, то есть очень вопрос, вера – это есть полное доверие, да, и поэтому здесь вот, ну, вот в этом проблематика жизни нашей, как это все выстроить.
Ты знаешь, то, что ты прочитал вот про женщину, сочувствие, деликатность и умение вдохновлять, это прямо какими-то такими пламенными буквами можно записать в душе, когда вот ты думаешь, что у тебя будет счастливый брак. Я еще хочу, знаете, сказать какое наблюдение, что я вижу, что очень часто, когда люди вот так постепенно-постепенно разбегаются, да, начинается вот это вот движение от центра, как бы, или кто-то, да, это чаще всего вот они также или оба, или один из супругов отходит от Бога. Угу. То есть вот сначала начинается такая ирония, там, ну вот, ты сам со своим Богом или что-нибудь такое, потом как бы дальше больше, и если вот это движение назад к Богу, а если оно произойдет у обоих, то, ну, если есть любовь, как бы, лукавый цепляет вот за эти вот штуки, которые мы там, ревность, недоверие, и пошло-пошло, все же это такие лазеечки, да, с которыми мы открываем. Но если как-то имеет место обращение к Богу, то очень часто эту ситуацию... Я просто видела такие ситуации вот напрямую. Причем, знаете, вот я видела ситуацию, когда молодые люди разбежались, вот они уже без пяти минут должны были пожениться, они разбежались, и девушка обратилась к Богу, прям вот буквально, ну, со слезами пошла в храм, и они снова сошлись. И все, ну, Господи, спасибо, да, все нормально, я больше... И они опять разошлись. Ну, вот, то есть, как бы вот был момент, когда можно было, наверное, спасти вот этот союз, ну, прям у меня на глазах, и все. И вот как бы перестали обращаться, и перестало вот это.
Да, на самом деле все зависит от решимости друг друга идти к Богу и за свою семью, за свое супружество бороться. Это свободная воля человека, ее даже Господь не нарушает. Вот, то есть бывает такое.
Хочешь борись, хочешь уходи.
Бывает,
да?
Такое, что как бы, ну, случается, что один вот просто он говорит о том, что нет, я с тобой не буду. И люди, они расходятся. То есть, знаете, вот удивительно, да, Господь дал нам свободную волю, и Он ее не нарушает. Но, соответственно, мы не можем, как говорится, сломать волю другого человека, нам это не дано. И вот, знаете, когда обращались, вот, ну, у нас же тоже большой опыт знакомых, да, и друзей, когда приходили как раз вот люди, ну, там друзья или знакомые, кто, вот произошел у них такой страшный разрыв. Что можно посоветовать человеку, у которого, ну все, у него весь разрушился весь мир? Что можно сделать этому человеку? Если есть дети, то лучше обратить все внимание на детей, если есть. Если детей нету, то очень хорошо лечит, когда ты идешь в госпиталь, например, и ухаживаешь за ранеными, или ты идешь в больницу, где ты ухаживаешь.
Сегодня это снова как никогда актуально.
Да, как если нету возможности в госпиталь пойти, то ты можешь пойти в больницу, где лежат люди, уходящие в тот мир. Тяжело больные, там с онкологией там. И я просто, я это знаю, потому что это проходили некоторые из наших знакомых. Они шли в больницу, и они там, видя, помогая человеку, который вот тяжело болеет, да, они возвращались обратно к жизни.
То есть это не общие слова, ты просто это видела.
Да, я это видела. Это я не буду называть имен.
Ну, конечно.
То есть я как бы это знаю на деле, что это очень помогает, когда ты от собственной беды, от собственного горя, да, ты вот отходишь именно тем, что ты начинаешь помогать тому, кто уже стоит одной ногой на пути в иной мир. Наверное, так.
Я, знаете, хочу еще сказать, что все-таки мы вот сегодня вспомнили нашего Евгения Андреевича, и в каждый пост хорошо повторять чудесные его беседы на книгу «Бытия», на вот Адама и Еву, да, на вкушение от древа добра и зла, где он подробно, не буду так подробно описывать, описывает 8 ступеней греха, целых 8 ступеней.
Целых 8.
Вот. И в конце говорит о том, что из этих 8 шагов всего лишь один шаг назад к абсолютному прощению и абсолютному, так сказать, чистому листу, да, и абсолютному новому старту. Это покаяние. То есть даже если, так сказать, нас слушают люди, которые, как и, в общем... как и я, как и очень многие, проделали эти 8 шагов когда-то или сейчас, то вот этот вот шаг назад, он настолько... Мне, когда я вот это переслушиваю в пост вот эти беседы, мне каждый раз прям слезы от этого, он так хорошо об этом рассказывает. Всего лишь один шаг.
Ну, конечно, потому что у Бога-то двери не закрыты для нас. То в первую очередь, ну, мы обратимся к образу, да, где Христос стоит около двери, а рядом с его, так сказать, стороны ручки нет.
Да-да-да.
Да, стою и стучу, да, человече, открой, Адам, где ты? То есть Бог всегда взыскует человека, да, в целостности его, вот, пытается его найти, обрести. То есть когда тот же... Евгений Андреевич говорил, когда Господь вызывал к Адаму, когда читалась Паримия о сотворении человека, о грехопадении, как раз вот я всегда после слов Авдеенко, я всегда обращаю внимание на слова Бога к Адаму. «Адам, где ты?» То есть вот это ударение «где ты?» То есть не под каким кустом ты сидишь, а в какой степени ты духовный находишься, откуда тебя вызволять. И вот как я... Помните,
откуда тебя вызволять, хорошо,
да,
это
вот
сказано.
И мы вот все время, знаете, мы человечество в целом, да, и супруги, мы все время проходим эту схему райского сада. То есть отрицание, так сказать, попытка спрятаться от Бога, вот, и... отвернуться от, как Адам сказал, жена, которую ты мне дал,
да,
она
да,
мне дала, и я ее.
Да? Переложить.
То есть переложить да. некую ответственность себя. То есть вот и это же разделение, атомизация, она тогда в раю
началась.
Есть, да, началась, и Бог это прекратил. Прекратил это окончательно Христос. Вот очень важно, надо понимать, что, да, что во Христе мы должны соединяться. И как раз и канон Андрея Крицкого, да, и вся жизнь церкви, Евангелие, Бог об этом нам говорит со страниц Евангелия, со страниц Библии, что настолько человек важен для Бога, настолько ценен, что он его пытается спасти и вытащить из любого состояния. Он пытается зацепить в человеке то, что, за что можно, так сказать, его вытащить. Вознестись, вот, так сказать, вот в небеса, его вознести и восстановить в первозданном образе. Это очень важно. И, конечно, для путь покаяния он не закрыт никому.
Как вот. Ты очень хорошо вспомнил. Помнишь нашу любимую матушку Трианду Филову, Елену Трианду Филову, которая была у нас также на программах, отошлю наших радиослушателей к архивам «Радио Вера». Матушка Трианда Филова написала две тоненькие, но очень важные книжки «Радость прощения»
и «Тайна благодарения».
«Тайна благодарения», да. Да. Они такие
кстати,
тоненькие,
знаете,
но
вот...
всеобъемлющие.
Да.
И я просто хотела вспомнить цитату, как отец Дмитрий звучит, эта цитата, чтобы открыть дверь в другую комнату, да, надо закрыть форточку или... Чтобы открыть дверь в будущее.
Чтобы открыть дверь в будущее, надо закрыть форточку в прошлое,
чтобы не выдало настоящее.
Чтобы сквозняком не выдало настоящее. Вот это, ну, для... На самом деле это для всех.
Знаете, еще хочу добавить, да, что вот благодарность Богу, да, она возвышает нашу веру. Об этом и матушка Елена говорит, об этом многие святые отцы говорят. То есть, знаете, умение благодарить Бога за каждый момент нашей жизни, не за все в общем, а за каждую мелочь, да, оно приводит к тому, что,
ты в своем муже находишь понимаешь, очень много хорошего.
Нет, да, ты понимаешь, вообще-то говоря, что Господь, Он рядышком, ты вот это запоминаешь, лучше это даже записывать, и ты понимаешь, насколько Господь рядышком. А это, знаете, как образно, да, про следы на песке.
Да-да-да.
Когда случаются следы, когда, Господи, где ты был? Когда были трудности, и вот я вижу, что были следы рядышком,
да,
двух, потом
да,
раз,
двух,
а он говорит, обычно, я на руках тебя на нес.
Руках
и вот вы знаете, то, что опять-таки вот в чем абсолютно бессильны, как говорится, силы злобы поднебесной, когда ты на какое-то зло, нестроение, ты отвечаешь добром. И вот я хочу еще опять-таки обратиться к нашим вот дорогим царственным мученикам, да, которые, представляете, они уже когда были в Ипатьевском доме, да, они, ну...
Да, там, где их убили уже.
Царь и царица Александра, они уж наверняка знали, что это конец. Вот, и как они вели себя по отношению к тем, кто их сторожил.
Благородно.
Как они так себя вели, что те, кто их сторожил, через полгода отказывались их расстреливать.
Да, да,
им полностью заменили вот этих вот...
конвой.
Да, конвой, да. И то, что пишет, вот ведь есть такой царский поэт Сергей Бехтеев, да, который написал стих такой «Молитва». И вот представляете, в предсмертном дневнике Ольги, царевны Ольги, есть вот эти замечательные строки. Она, кстати, там пишет: «Отец всех простил». То есть они уже, зная, вот они, будучи на пороге смерти, они постарались всех простить, всех. И Ольга пишет вот такие вот, ну, знаете, вот это даже, ну, как тяжело представить, да? «И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». То есть они это прошли не на словах, они это прошли на деле.
Слушайте, ну, начали мы немножко, так сказать, более низких материй, взлетели в конце программы до памяти наших дорогих, молящихся, надеюсь, за нас и за наши семьи, царских страстотерпцев. Спасибо большое за эту беседу.
Да.
Напомню, что сегодня с нами и с вами был священник Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева, и матушка Ника. У микрофона была Анна Леонтьева. До новых встреч, дорогие.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.